Братья и сестры, приветствую вас еще раз. Я хочу сегодня напомнить вам, что мы решили так пройти основу христианской жизни. Мы уже с вами говорили о покаянии, то есть это очень важный шаг в жизни человека. И прежде всего, братья и сестры, покаяние необходимо нам, верующим. Думать так, что покаяние это какой-то одномоментный момент, когда пастору там повторил за пастором слова, это очень мало. Покаяние это смысл души, это умиленное сердце, готовое сокрушаться пред Богом. Это постоянное состояние, которое готово признать, да, Господь, я нуждаюсь в Тебе, да, я грешен, да, мне нужно снова и снова сокрушаться, да, гордость еще проявляется во мне. Покаяние это не одноразовый момент. Потом с вами говорили о вере. В лабиринте сегодня всяких умозаключений, всего того, чем мир наполнен, очень трудно найти подлинную веру. Мы с вами видели, что вера бывает бесовская, да, бесы верят и трепещут. И видели, как это проявляется в нашей жизни, когда сегодня люди из оголтелого атеизма кинулись в сторону всякой мистики, всякого рода оккультные, обремененные люди пытаются найти путь к Богу, следуя вот совсем не теми методами, которые Бог предлагает. Есть вера человеческая, когда человек говорит, я верю в себе, я на себе надеюсь, я себе люблю и так дальше. И своим разумом пытается достичь Бога. И только один аспект веры верный, это вера Божья. И Слово Божие призывает нас, имейте веру Божью, и без веры угодить Богу невозможно. Сегодня мы будем говорить тоже об очень важной доктрине, она тоже является основанием христианской жизни, основанием христианского опыта. Это возрождение, или новое рождение, или новое творение. Давайте мы с вами откроем наши Библии на послании, на Евангелие от Иоанна. Третья глава, прочтем текст, который об этом говорит, очень важный текст, я считаю. Давайте мы, как ученики послушные, да, став это сделаем, сосредоточим внимание, чтобы нам ничего не пропустить. Итак, Евангелие от Иоанна, третья глава, с 1 стиха до 10. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет». И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израиля, и этого ли не знаешь? Присядьте, братья и сестры. Чтобы понять нам эту проблему, проблему рождения, надо начать с самого первого момента, с начала сотворения. Мы знаем, что Бог сотворил совершенных людей, правда? Он не сделал Адама и Еву людьми, которые имели какие-то недостатки. Людей, которые болели, которые изнемогали, которые были завистливые, которые ненавидели и что-либо еще делали. Христос, братья и сестры, Библия рассказывает нам о том, что вначале все было замечательно. Бог создал человека и сказал, да, хорошо, весьма. То есть это были совершенные люди, не знающие греха. Но во Вселенной произошла огромная катастрофа, трагедия, которая привела к грехопадению. Человек стал грешен. Произошел ряд трагических последствий греха. Во-первых, земля оказалась под проклятием. И сегодня мы с вами живем на проклятой земле. Сегодня достаточно включить новости, достаточно открыть газету, чтобы увидеть, какие катастрофы преследуют землю. Наводнения, цунами, какие-то землетрясения, оползни и так дальше, и так дальше. Кроме этого, братья и сестры, человек, в человеке этот грех вызвал смерть. Человек, прожив очень долго, тысячу лет, тем не менее, конец его жизни стал смерть. Но самое печальное последствие грехопадения, что человек умер духовно. Человек стал мертв в духе. И Библия находит любого человека, который не знает Христа, мертвым. Так Слово Божие говорит, Ефесянам 2 глава, там с 1 по 2 стих написано, «И вас, мертвых, во грехах и преступлениях ваших». То есть независимо от того, к какому социальному, к социальной группе мы принадлежали, были мы людьми морально устойчивыми, семьянинами, которые вели правильный образ жизни, или мы были наркоманами, Бог видит абсолютно всех духовно мертвыми. Друзья мои, это огромная трагедия. Думать, что можно достичь Царства Божьего собственными потугами, это так же глупо, как думать, что можно перепрыгнуть Тихий океан, научившись каким-то крабодическим приемам. Это абсолютно глупо. Поскольку и то глупо, потому что необходимо средство для того, чтобы перебросить, например, с Владивостока на Сан-Франциско. Также и спасение необходимо средство. Это средство является Иисус Христос. И Христос беседует с Никодимом, с одним из учителей Израиля. И в этой беседе мы видим с вами, вот, речь заходит о рождении свыше. Это человек, братья и сестры, несомненно, знал Писание, несомненно, был уважаемым, авторитетным человеком, который пришел ко Христу. Вероятно, он думал, что вот Христос даст ему какой-то совет. Вы знаете, к моменту прихода Христа на землю евреи знали 613 правил предписаний только Ветхого Завета. Кроме этого, они написали Талмуд, который еще расширил эти правила. Кроме Талмуда, они написали на Талмуд толкование. То есть, если Талмуд был толкованием на Ветхий Завет, то Мишна, еще одна книга, это было толкованием на Талмуд уже. То есть, огромное количество всяких законов, постановлений, правил, каких-то еще там, как дышать, как не дышать, как идти, как садиться, как чашу там взять, сколько раз ее надо помыть, какую скамью надо сесть и так дальше. Все это учитывалось. И, наверное, Никодим пришел с мыслью, ну что нам не хватает? Вот ты от Бога пришел, такие делаешь чудеса, что нам? Какое еще правило ты дашь нам для того, чтобы нам вот этого достичь? Вы знаете, Христос не начинает сдалека. Понимая сердце, он говорит, тебе надо родиться заново. Проблема не в том, что вы исполняете 613 правил, или 1600, или 2500, или бесконечно много. Проблема не в этом вообще на самом деле. Проблема в том, что вы мертвы просто. Что пред Богом вы ничего не можете сделать, без того, чтобы вам не родиться свыше. Это огромная тема, друзья мои, которая сегодня очень важна для нас с вами, потому что как и тогда, так и сегодня люди предполагают, что вот можно же как-то, я не такой же грешный, как вот дядя Вася, сосед мой, он-то совсем вот там пьянствует, а я-то вот для дома, для семьи. Люди привыкли как-то отталкиваться от чего-то, видеть себя в более лучшем свете, правда? Эта проблема была тогда, эта проблема остается и сегодня. Поэтому с вами разберем три вопроса. Во-первых, мы посмотрим сущность возрождения или рождения свыше, мы рассмотрим признаки возрождения, и мы рассмотрим последствия того, кто не пережил новое рождение. Итак, сущность возрождения. Вы знаете, вот здесь Христос говорит ему, ты, учитель Израиля, этого ли не знаешь? Знал ли или слышал ли вообще Никодим и вся эта элита церковная или религиозная того времени о том, что такое возрождение? Вы знаете, Слово Божие нам ничего не скрывает. Вот в книге Иезекииля, 36 глава, с 25 стиха идет текст, который очень ясно говорит о необходимости нового рождения. Давайте прочтем. «Я окроплю вас чистой водой, и вы очистите от всех скверны ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». То есть он говорит, ты, учитель Израиля, ты разве не читал этот текст никогда? Ты никогда о нем не слышал? Я думаю, несомненно, этот текст слышал и Никодим, и другие люди, которые исповедовали иудаизм, и все, кто так или иначе был связан с Библией. Но проблема, друзья мои, проблема невозрождения человека в том, что он считает, что он и так достаточно хорош. Вы знаете, когда апостол Павел пережил новое рождение, его слова были такие, все, что для меня было преимуществом, все, что я почитал достижением, все, что было для меня бонусом, открывающим путь Царства Небесного, я почел за тщету, за мусор. Я это все выбросил. Мне нечем было хвалиться. Я понял, что я абсолютный духовный банкрот. И то, что для меня было чем-то, оказалось ничем, ничто. Проблема, друзья мои, того, что многие люди противятся учению возрождения, заключается в человеческой гордости. Человек не хочет смириться с тем, что он ничего не значит, что он мертвый пред Богом. Вы знаете, это не только проблема мирских людей. Это проблема многих людей, которые долгие годы церкви служат. И скажи им, да ты ничего не стоишь, какую обиду это вызовет. У нас был брат, он в Самаре приехал, проповедовал церкви и сказал, что милостью Божией, братья и сестры, если бы не милость Божия, мы бы с вами там стояли в баке мусорные. И знаете, люди, которые опустились, они там что-то собирали, для этого говорят, если бы не милость Божия, многие из нас, может быть, здесь выходили. Вы знаете, что это вызвало? Бурю! Его сняли с кафедры, сказали, проповедовать нельзя так. Мы тут, мы старшие пресвитеры, мы там какие-то великие люди. И это гордость человека, друзья мои. Я согласен, если не милость Божия, может, мы в канаве давно были. Только милостью Божией мы спасены. Только милость Божия, только Его Слово, оно дает нам вот это рождение. Поэтому, братья и сестры, вот Бог нас не оставил без сомнения, как это происходит. Как происходит вообще рождение свыше? Здесь сказано водой чистой. И католическая церковь, и православная церковь учат, что младенец рождается при крещении. То есть, когда его крестят в воде, он рождается заново. Но поскольку в его жизни встречаются грехи, то надо постоянно подкреплять такого рода спасение какими-то делами, там, церковными таинствами, добрыми делами, поданием милости и прочими вещами. И поэтому как бы вот так балансируя, знаете, это благодать похожа на какую-то дырявую ванну, где вот покрестили, вроде спасся, а потом начали вытекать со страшной силы. И туда надо добавлять, чтобы какой-то баланс сохранялся. Вот что говорит нам Слово Божие в этом же Евангелии от Иоанна о том, что такое новое рождение. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. То есть евреи очень хвалились, они говорили: отец наш Авраам, разве мы язычники? Мы-то, слава Богу, имеем правильную веру. Мы тысячелетиями вот поклоняемся правильному Богу, да, и это давало такой повод подняться, как бы. Да, вот мы читаем, не от хотения мужа. Авраам, может быть, хотел, чтобы все его дети были спасены, все его потомки. Но это не зависит от этого, друзья мои. Я тоже хочу, чтобы все мои дети и внуки, и правнуки были спасенными. Но это не от меня зависит. Да, от меня зависит, чтобы я их правильно наставлял, чтобы я их воспитывал, но я не могу дать рождение свыше. Мне нету на это полномочий. Поэтому рождает свыше Дух Святой и Слово Божие. Захотел, возродил над Словом истины. Слово, то есть истина, так Слово Божие говорит нам. То есть есть Библия, которая произносится, и есть Дух Божий, который открывает нам эту Библию. Такие два классических примера просто приведу, как рождается человек. Первый пример – это разбойник на кресте. Помним, да, эту ситуацию? То есть висят два разбойника, посередине Христос, толпа вокруг, она глумится над Христом, она ему предлагает: вот ты садись с креста, тогда вот уверуй. Два разбойника поддерживают толпу и тоже глумятся над Христом. И говорят: ну ты же нас тогда спаси. И они каким-то образом пытаются участвовать в этом поношении. Но вдруг происходит метаморфоза. Один из разбойников обращается и говорит: Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Что произошло, братья и сестры? Вдруг в какое-то мгновение Дух Святой осветил вот это мрачное сердце человека. Он увидел, что вот этот оплеванный, избитый, прибитый гвоздями ко кресту человек в таком же положении, как он сам, может даровать ему спасение. И это он увидел, что это Господь слава, что это не просто один из них, что это тот, кому открыты двери рая. И он говорит: помяни меня. То есть новое рождение, он по-новому взглянул на это. Дух Святой просветил разум его сердца. И так получилось. Еще один пример классический, это Лидия, торгующая багряницей. Помните, в Деяния апостолов, 16 глава, описана ситуация, когда апостол Павел собрал там людей, и он проповедовал людям, чтущим Бога, то есть это были люди, знающие иудаизм, которые, несомненно, читали Библию, которые думали через знание Библии прийти к жизни вечной, так полагают многие сегодня, да? Так вот, она, слушая Божье Слово, Бог в это время открыл ее, Дух Святой открыл ее сердце к принятию истины, и она уверовала, и она родилась свыше. Интересно происходит, да? Тут написано: Дух дышит где хочет. Тысячи людей могут слушать, один уверовать, или десятки тысяч слушать. Одному нельзя сказать Духу: ты вот этого смотри, сегодня дай возрождение, или завтра другого. Мы не можем это подстегнуть. Поэтому, братья и сестры, мы с вами должны понимать, что это суверенная работа Божьего Духа и действие Слова Божьего, которое снабжено этим Духом. Вот эти два момента должны в жизни людей соединиться. Вот. Не от крови, то есть еще один вопрос здесь сказан, да, не от крови, не по происхождению. Не потому, что евреи от евреев, поэтому все будут спасены. Я вот уже баптист, сын мой будет баптист Баптистович, а внук баптист Баптистович Баптистов. Это уже стопроцентная гарантия. Нет, абсолютно нет. Хотя многие люди так думают. И они хвалятся и говорят: ну что, ты что, сравнишь меня с этим человеком, в тюрьме я сидел, а я тут никогда даже спиртного не пробовал. Да, потому что доктрина возрождения на всех выравнивает. Все одинаково нуждаются в том, чтобы родиться заново. То есть, если у вас древнее не прошло, если вы еще дети Адама, то независимо от того, кто ваши родители, это не дает автоматически спасения. Я хочу такую расхожую истину сказать. У Бога нету внуков, у него есть только дети. Поэтому, братья и сестры, если ты лично не пережил рождение, то не надейся на родословную свою. Помните, как говорил апостол Павел, да, он говорит, я из колена Вениаминова, еврей от еврея, израильтянин. То есть он был евреем, в том смысле, что он по происхождению. Он был израильтянин, он говорил на древнем еврейском языке. Он был фарисеем, он учился в Синедрионе, но это ничего не дало ему. Еще один тут пояснение идет, да? Не от хотения плоти. То есть плоть хочет каким-то образом, минуя Божью волю, оказаться в Царстве Божьем. Но надо сделать вот такой обряд, вот покреститься, надо там лоб помазать чем-то, и будет очень полезно, какие-то еще там эпитимию наложить и прочие вещи. Но хотение нашей плоти не дает нам рождения свыше. Одна семья, я знаю, в Хариновске, сейчас это брат с сестрой, а до этого они были неверующими, потом жена стала ходить в церковь, евангельскую церковь, и там она уверовала. А он как ходил по жизни, выпивал, там разгульно жил, так и продолжал жить, и она сказала ему, знаешь что, Юра, я с тобой жить не хочу. Пока ты не покаяешься, пока ты не придешь к Богу, ну давай мы с тобой не будем больше общаться вместе. Он говорит, да легко. Пошел в православную церковь и говорит, батюшка, вот так с женой проблема, что ты мне скажешь? Он говорит, сейчас прочитал молитву, чем-то ему лоб там помазал. И говорит, иди, все, теперь на тебе Дух Божий. Он говорит, я вышел, закурил, пришел домой, говорю жене, все теперь, что ты хотел, я все сделал. Он говорит, что ты сделал? Я к батюшке пошел, я там все исповедал, он мне сказал, отпустил все грехи, лоб помазал. Но здесь написано от хотения плоти, не от того, что... Плоть наша там предлагает, не от этого происходит возрождение. Поэтому сущность возрождения, я еще раз говорю, это суверенное Божье действие посредством Святого Духа, который возрождает сердца, который из мертвых делает живыми, который из негодных делает годными, который из погибших грешников дает спасение. Это, братья и сестры, рождение свыше, новое рождение. И поэтому апостол Павел, видя нужду этого человека, Никодима, в том, что он... в этом нуждается, он ему говорит об этом ясно, открыто, определенно. Он и говорит ему, знаешь, к твоим еще 1300 правил, которые ты выполняешь, надо еще 3, и тогда ты будешь спасен. Абсолютно нет, друзья мои. Поэтому доктрина возрождения, первое, что она делает, она находит нас грешниками, крайне испорченными. То есть все до одного, все согрешили, все лишены славы Божьей. Второе, что она говорит, мы все нуждаемся в действии Божьей благодати. Несомненно, это так. Третье, о чем она говорит, мы все равны во спасении. То есть независимо от того, жил ты в баптистской среде там, или жил ты неизвестно где еще, но мы все приходим к тому, что нам необходимо это новое сердце, новый дух. И эту операцию на сердце проводит Святой Бог. Вы знаете, да, как мы восторгаемся, когда где-то там заменяют клапан, да, человек говорит, все умрет. И там собирается консилиум, люди там скрывают. Этот клапан меняет. Он говорит, здорово вообще. Смотри, как до чего дошла медицина, да? Здорово, мы поменяли сердце, живет еще человек, да, и существует дальше. Но насколько уникальна та операция, которую Бог проводит на сердце. Он не просто меняет сердце, он меняет мировоззрение человека. Он полностью разворачивает его. Вы знаете, я читал об одном человеке, он был полковник в местах не столь отдаленных, начальник лагеря. Полковник по званию, он служил там. И тогда это были конец 80-х годы, когда осуждали верующих, он там... перевоспитывал одного брата во Христе. И перестали знать, чем закончилось. Этот полковник покаялся. Дух Божий коснулся его сердца, и он покаялся. И он вышел утром на развод, когда вся зона, там порядка двух с лишним человек, 2000 человек стояло на разводе, упал на колени и покаялся. Сказал, простите меня, я столько зла вам делал. Друзья мои, никакие бы власть не заставили этого сделать. Никто бы его никогда, вот, будучи таким гордым, он бы никогда не пошел на это. Но Дух Божий смог это сделать. Он переменил ему сердце. И этот человек из волка стал Божьей овечкой. Вот что такое возрождение. Возрождение, братья и сестры, необходимо нам жизненно, как необходимо покаяние, как необходимо все остальное. Не можете достичь Царства Божьего. Можно мазать лоб себе на крест, можно икону повесить, можно... какие-то еще манипуляции проводить по плоти, там, креститься на восток или участвовать в каких-то богомольных походах куда-то на святые места, пить воду с святых источников и делать прочие вещи. Но Слово Божие очень ясно говорит, не можете достичь Царства Божьего. Без нового рождения мы мертвы. Независимо, мы носим мы крест золотой, вот такой до пупа, или мы не носим ничего, или мы какие-то еще делаем манипуляции. Без рождения свыше не можете достичь Царства Божьего. Я тебе хочу, братья и сестры, рассмотреть признаки рожденного свыше человека. Вы знаете, вот Слово Божие, оно чем драгоценно? Многие говорят, это непонятная книга, ну очень сложно там, ничего не разберешь. Я хочу сказать, что Библия – это практичная книга. Это книга, которая очень ясно дает нам понимание того, кто мы, куда мы идем и что с нами будет. Она достаточно просто. Тем, кто ее читает и хочет знать волю Божию относительно своей жизни. Давайте мы с вами откроем первое послание Иоанна. Мы выборочно будем просто читать признаки. Какие же признаки возрождения? Как можно узнать вообще, возрожден я или нет? Вот я хожу 5 лет в церковь, а может я не рожден, а может рожден. Что характеризует? Какие же признаки того, что ты получил новое сердце? Что твое каменное сердце, гордое, надменное, было удалено, и тебе Бог даровал плотяное, мягкое сердце, полное умиление. Давайте рассмотрим. Первое. Это жизнь во свете. Вот здесь так написано в 7 стихе, 1 глава, 7 стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть первое, что характеризует человека, рожденного свыше, это жизнь во свете. То есть когда мы не знали Бога, мы жили во тьме. Когда же мы познали Бога, то наши стандарты стали просты. Наше стремление стало одно – стремиться к Богу. Вы знаете, когда-то в 70-е, 80-е годы была такая шпиономания. Фильмы много показывали про шпионов. Там, мне запомнился один, знаете, там чемодан такой, его там арестовали, там открывали чемодан, там открывались всякие вещи, там, знаете, там, рубашки, штаны, там, галстуки, все прочее. А потом подстучали, открывали там двойное дно. Оказывается, от чемодана там еще там рация была, да? Вот. И, в общем-то, по виду смотришь, как будто вроде бы чемодан обыкновенный для насильных вещей, но внутри вот такое тайное отделение, такое двойное дно. Так вот, жить во свете – это не иметь в своем сердце двойного дна. Вы знаете, когда мы открыты пред Богом, когда у нас нету каких-то вещей такой, другой еще жизни. Вот есть люди, знаете, я знаю одного человека, знал точнее, да, он в горячем ключе был, и он такие проповеди говорит, люди плакали. Потом шел на базаре, продавал кофе, тогда это были 90-е лихие годы, и такие анекдоты сальные, там, со всеми, свой он такой, знаете, там. И никто не скажет никогда, что служитель церкви. Это как бы здесь живет в одной жизни, там живет в другой жизни. Для себя это смущало, думаю, как так люди могут вот, умудряться? Ничего, не шлеп их сердце. Так вот, жизнь во свете, братья и сестры, это жизнь без двойного дна. Это жизнь открытая. Это жизнь, когда твои приоритеты одни. Это мое стремление к Богу. Это не так, знаете, когда я здесь служу Богу, а там у меня на самом деле вместе с костюмом церковный, я одеваю улыбку нужную, а потом иду и тут такие могу показывать пируэты свои, да, в жизни, что там вообще думаешь, как Евгений Един, помните, да, уже та самая Татьяна, то есть неужели это тот человек, который здесь в церкви так хорошо пел о любви Божией, а сегодня он как-то ведет совсем по-другому. Итак, первое это жизнь во свете, жизнь, когда стандарт один, когда стремление одно, когда нету каких-то потайных вещей. Помните, как молился Давид, да? Он говорит, от тайных моих, Господи, очисти меня. Я сразу с одним человеком говорю, тайны это те грехи, которые он делает, и которые никто не знает. Нет, братья и сестры, абсолютно глупое толкование, Бог знает все. Но от тайных моих, которые для меня тайны. Вы знаете, как мы живем? Мы можем жить иногда таким образом, что грубим человеку, даже сам не замечая этого. Или что-то делая, что другого смущает. И мы не можем этого постигнуть, пока Бог нам не откроет. Мы толстошкуры по своей натуре, по плотской. И поэтому Давид молится, говорит, Господи, может быть, в моей жизни есть грехи, которые я не замечаю, и они тайны для меня, ты открой. Для Бога нету тайного ничего. Поэтому думаешь, что вот это вот тайны мне там как-то покрой, ты же их не знаешь. Нет, Бог знает все. Когда-то ПЛВЦ у нас было, мы изучали, помните, да, кто нас изучал, хочу напомнить, там такая иллюстрация очень интересная, когда Христос приходит в гости, да, и там говорит, ну заходи, Господь, смотри, вот моя библиотека. Видишь, какие книжки я читаю? Только исключительно богословские, ничего плохого нет. Это столов, смотри, как я питаюсь. Вот пою здесь песни, вот читаю Слово Божие, все, вот молочная моя кухня, вот мясная, твердую пищу грызу, богословие изучаю, да? Вот это вот гостей встречаю. Смотри, сколько вот гостеприимный, прям сам себе удивляюсь, да? И Христос идет, а потом говорит, а вот это что за дверь? туда не надо, Господь, это кладовка там, не ходи туда. Это вот там я вот свои собираю грешки, которые не надо никому знать вообще. И что, нет, пока ты мне не откроешь вот эту кладовку, пока я там не найду порядок, я не могу находиться в твоем доме. Именно так Христос поступает, братья и сестры. И может быть, если в сердце у нас есть такая кладовочка, знаете, там что-то разлагается уже, и мы ходим там наслаждаться вот этим всем втайне от кого-то, убирайте все оттуда. Это не надо абсолютно. Второй очень важный момент, который здесь нам говорит Слово Божие, это соблюдение заповедей. То есть человек возрожденный, он стремится исполнять Божьи заповеди. Давайте 2 глава, 3-4 стих. А что мы познаем его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. То есть, вы знаете, когда мы узнали Христа, да, когда наше мировоззрение поменялось, оказалось, что заповеди Христовы, они не тяжкие. Они приносят радость. То есть исполнение заповеди это не труд, который вот, ну, очень тяжелый вообще. Ну что тут и это надо делать? И сюда надо, это на собрание надо ходить каждое воскресенье. И вот надо еще там общение иметь с этими там братьями и сестрами. И вот все настолько это тяжело. Не тяжело абсолютно. Когда мы узнали Бога, выполнение заповедей становится радостью для нас. Правда? Я так надеюсь, что это радость для нас. Поэтому как бы новая жизнь, она дает нам новую ценность. Новая ценность в том, что мы любим исполнять Божью волю, которая выражена в заповедях. Нам не трудно это делать. Мы делаем это с радостью. Вот здесь я еще хочу добавить такую ремарку. Все заповеди, братья и сестры, вы знаете, есть люди, которые выборочно читают Божье Слово. Они говорят, о, это для меня точно, смотри. А вот это для моего мужа, вот ну, прям точно про него, как он должен любить жену. А вот это для пастора, я приду в воскресенье, покажу, как он должен пасти Божье стадо. Это неверно, братья и сестры. Вся Библия написана для нас. И все заповеди, они написаны для нас, чтобы мы исполняли. Навязывать другому, чтобы он что-то исполнил, это неверно, в принципе, понимаете? Поэтому, как бы, от готовности, от желания исполнять наши заповеди имеется прямая связь к тому, вообще свыше мы родились. Человек, который не рожден свыше, вы знаете, когда я был неверующим, я думаю, это что, это как скучно жить надо. Это что, праздник без Будды, как это вообще немыслимо, это, чтобы он праздновал? А где друзья тогда будут? Это что такое? Это я ничего не могу с работы стянуть там, для дома, для семьи. Это что за жизнь вообще? Еще там, знаете, сатана говорит, да это что, ты оставишь дома, куда миссионером там пойдешь, где макар телят не гонял, это что за жизнь такая? Ну, знаете, когда поменялась природа, то в том, чтобы выполнять заповеди, огромная радость охватывает, правда? Когда читаю Библию, я не делаю это из-под чьей-то там палки, я делаю это с радостью. Еще один аспект очень важный, здесь же мы читаем с вами, это любовь к братьям. Тут так написано, да, что новую природу будут характеризовать любовь к братьям. Ну, к сестрам, разумеется, да, это мы должны с вами понимать. 2 глава, 9-10 стих. Кто говорит, что он во свете, не любит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. То есть вот это любовь к братьям. Вы знаете, апостол Павел очень ярко это продемонстрировал. Человек, который всеми силами гнал Божью церковь, ненавидел ее, который участвовал в избиении Савва, который отвращался от того, что ему говорили в момент своего нового рождения, полюбил язычника. Более того, те, которые презирали, он открыл сердце, и он говорит, я вмещаю каждого из вас. Он вмещал критиков, людей, которые на него говорили какие-то, какую-то напрасную, какие-то вещи, которые были ему неприятны. Тем не менее, пределы его сердца были расширены. Братья и сестры, предел нашего сердца расширяется Духом Святым, который у нас излился. Вот это «я возлюбил вас любовью Божией», любовью Христовой. Вы знаете, вот я немножко возьму тоже время для того, чтобы понять, что такое любовь. Многие действительно приходят и говорят, я ищу любовь. И вот они не находят, и там идут в другую церковь, в третью, в пятую, в десятую и так дальше. И везде там как-то нет любви. Я хочу сказать вам, что любовь, которая предполагает Божье Слово, о которой она говорит, это любовь как, не как эмоции, знаете, там вот потеплело мне на сердце, и я полюбил вот этого брата. А этого не могу любить, потому что оно мне эмоционально нету с ним никаких соединительных каких-то моментов. Братья и сестры, любовь это решение. Я решаю. Господь, если ты полюбил меня и привел в эту церковь, я решаю. Силой воли. Все, что у меня есть, я решаю любить эту церковь, которую ты мне дал. Я буду всем сердцем стремиться находить в этих братьях и сестрах хорошее. И находить достоинство. Я буду помогать тем, кто в этом нуждается. Не презирая, не пренебрегая. Я решаю любить. Не я решаю, чтобы здесь любили, оказывали. И это, знаете, центр вселенной, вокруг все должны вращаться, угадывать мои желания. Не так. Господи, как я могу послужить здесь? Как я могу проявить свою любовь? Как я могу сказать кому-то доброе слово? И этот акт, это волевое решение. Это не эмоции, братья и сестры. Я не думаю, что Павел был сильно так эмоциями, там, когда писал Коринфской церкви, такие у него положительные были эмоции. Вы знаете, его постоянно критиковали, там, пытались выдать за деструктивного человека, который вообще не апостол на самом деле, там какие-то еще вещи. Но он говорит, я люблю вас, люблю Господа Иисуса Христа. Поэтому, друзья мои, когда мы приходим в церковь, не ждите, что вас должны любить и какие-то оказывать вам знаки внимания. Займите позицию, что я люблю, я рожден свыше. Господь, расширь пределы моего сердца. Вы знаете, у нас мы любим, да, мы очень выборочно, наших близких, родных. Как чуть дальше, кто-то не согласен с нами, как-то любовь сразу нас куда-то от нас девается просто, да. Но этот вопрос очень важный. Вот. Научитесь этому. Проверьте свое сердце, готово ли оно любить. Еще один очень важный вопрос, который здесь четвертый такой вопрос очень связан, это отвращение от греха. Третья глава, 9 стих об этом говорит очень интересно, мы должны с вами рассмотреть его. «Всякий, рожденный от Бога, который получил новое рождение, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Вот очень такой важный текст, да? И мы говорим, подожди, Господи, наверное, не рожден от Бога, я же грешу, да? И люди могут соблазняться, я говорю, ну это про кого вообще? Я и здесь, знаешь, братья и сестры, все грешат. Вопрос вот как ставится, братья и сестры. Тут еще такое есть противоречие. 1 глава 8 стих написано, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себе, истины нет в нас. То есть, с одной стороны, апостол Иоанн говорит, что если мы говорим, что нет греха, то обманываем самих себе, у нас нет истины. С другой стороны, он говорит, если мы делаем грех, то мы от дьявола. И так не совсем ясно. Да? Но мы вот что должны понять с вами, братья и сестры. Речь идет о том, вот этот глагол очень интересный, кто делает греха. Вот, а всякий рожденный от Бога не делает греха. То есть он не производит грех снова и снова. Это не фабрика грехов. Понятно, да, мы согрешаем. Понятно, мы впадаем в какие-то ошибки и через трудности иногда делаем вещи, которых потом стыдимся сами. И от этого никто не застрахован. Но наша новая природа, ей не свойственно производить грех. Мы не наслаждаемся им. Нам он не приносит радость. Это не то, что мы делали раньше. Мы не получаем в нем удовольствие и творение. Понимаете, да? Вот разница. Совершать грех как проступок, как ошибку. И делать грех сознательно, находя в нем наслаждение. Вот об этом речь идет, братья и сестры. Новая природа. Я просто хочу напомнить, да, как это происходит. Да? Вы знаете, как названы вообще люди, рожденные свыше от Бога? Ну, грубо звучит, да, овечки вообще. Люди ругаются, говорят, у овца, то есть с пренебрежением. Но Слово Божие говорит, что мы Божьи овцы, Божьи овечки. А знаете, как названы неверующие? А извне свиньи и псы, да? То есть человек, люди неврожденные, так обозначаются. Так вот, овца может попадать в грязь. Она может испачкаться, она может где-то найти какую-то лужу, там, соскользнуть и вымазаться. Но ей это не свойственно. В ее природе не свойственно валяться в грязи. Свинья же, братья и сестры, даже вымытая, она стремится в грязь. Это ее природа, ее наслаждение там, чтобы пятачок только торчал и уши. Поэтому подлинный, рожденный свыше человек, он будет отвращаться от греха. Грех не свойственен его новой природе. Он будет с ним бороться, он будет противостоять ему на протяжении всей своей жизни. Кроме этого, друзья мои, еще один фактор, который мы должны понять с вами, это любовь к церкви. Вот здесь так написано, 5 глава с 1 стиха, там и ниже прочтем. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, что когда любим Бога и соблюдаем Его заповеди». То есть речь идет о церкви, да, любим братьев, любим рожденного. То есть Христос родил церковь в голгофских страданиях, муках. Он сказал, я создам церковь, Он создал ее. Он ее родил, и Он привлек нас. И через то, что мы любим церковь, это доказывает, что мы рождены свыше. Сегодня очень много всяких, знаете, богословских таких трюков акробатических. Когда говорят, я член Вселенской Церкви, минуя по месту. Я таких встречал тоже. Они говорят, да я вот нету такой здесь. Туда пойдешь, там не такие люди. Здесь не такие, там я Вселенская. церкви сейчас член. Я вообще не знаю, как это можно, минуя поместную церковь, стать членом Вселенской церкви. Как-то там пропуск они покупают у Бога, непонятно, да? Но Бог дал нам поместную церковь для того, чтобы мы росли в них. И если они являются членом поместной церкви, я не могу стать членом Вселенской церкви. Это просто показывает, что я невозрожденный человек, что я никогда не пережил рождение свыше. Когда-то Августин Блаженный сказал такие слова, да? Кто признает, что его, что Бог его отец, тот признает, что церковь его мать. Это показывает вообще на самом деле, любим ли мы Бога, возрождены ли мы свыше, то есть готовы ли мы страдать за церковью или радоваться с церковью, нести эту тяжесть труда, грузы, которые нам предлагаются, или мы говорим, да как-то можно я так издалека пойду на листе. Вот. Очень, очень важный момент. Проверьте себе на предмет, есть ли у нас любовь. Любовь к церкви, к дому молитвы. Желаю ли я служить Богу? Знаете, как Давид сказал, да? О, как обрадовался я, когда сказали, пойдем в дом Господень. Вы знаете, сегодня люди говорят современно. Очень много дел, очень, очень много. Нет. Вы, конечно, тут без денег и лентяй, а я нет, я такой трудяга. Так подчеркивает, если так проследить. А я когда смотрю на жизнь людей святых, вы знаете, Давид был царь, да? Вот, вы знаете, думаете, он был без денег, у него не было дел. 20 лет своей жизни он провел на эфесе меча. Враги извне, враги внутренние, семейные конфликты, какие-то там драмы. То есть, когда мы читаем, это была насыщенная жизнь. И он рано просыпался утром. Знаете для чего? Чтобы Бога прославить. Вот. От ранней зари, то есть еще солнышко только-только, он уже радуется, он славит Бога. От ранней, а что, он не мог поспать, не мог себе этого позволить? Вообще-то он мог, он царь был. Или вы думаете, у него дел не было, он был бездельник. Но он говорит, я обрадовался. Сказали, в дом бывший пойдем, там прославим Бога. Он говорит, я, сердце мое обрадовалось. Вот я хочу сегодня, братья и сестры, посмотреть на наше сердце. Радуемся мы, когда идем в дом Божий. Или мы идем, знаете как, ну надо же там отметиться, хоть раз в три месяца принять вечерю Господня от луча там. Кто его знает? Знаете, как некоторые верят? Ну как-то вот, а вдруг там что-то есть? А вдруг вот и правы те пресвитеры были, и те проповедники, которые сказали о вечных муках ада. А вдруг я так хоть как-то спасен буду. Но сердце молчит вообще. Оно равнодушно к делам Божьим. Оно равнодушно к детям Божьим. Оно не болит, когда здесь больно. Оно не радуется, когда здесь радость. Оно так где-то там в стороне, вдалеке. Это признак невозрожденности, братья и сестры. Вы знаете, я еще хочу сказать, вот, что, до чего доводит невозрождение. Вы знаете, 1000 лет просуществовала христианская церковь на земле. 1000 лет, да? И должна была достигнуть эпоха Божьего Царства. Да? Казалось бы, весь мир вовлечен в христианство. Но вы знаете, как называется эта эпоха? Эпоха мрачного средневековья. Такой эпитет в истории есть. Да? История мрачного средневековья. История, которая запятнала себе крестовыми походами, которая запятнала себе инквизицией, муками инквизиции, которая запятнала себе кострами, горящими над святыми. В чем проблема вообще на самом деле? Проблема, что в церкви хлынули огромным потоком люди, не знающие Бога, люди, не пережившие нового рождения, люди, которые привыкли поступать по плоти, которые привыкли доказывать. Уродливое явление Симония возникло именно тогда же. Помните, когда Симон Волхв, который хотел купить за деньги Дарственного Духа? Так вот это процветало на протяжении долгих веков. И вместо того, чтобы за 1000 лет уже, наверное, вся земля должна была бы стать раем Божиим, историки называют это время временем мрачного средневековья. Будь такое не быть рожденным свыше. Еще одна характеристика, которая необходима, которая показывает рождение свыше. Это неотступность до конца, или верность до конца, или неотступность святых она называется по-разному. Ну, давайте мы прочтем 2 глава, 19 стих. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. То есть человек, который пережил рождение свыше, человек, который познал Христа, который окунулся в Божью благодать, он будет верным до конца. То есть трудности не сгубят его, но будут укреплять его веру. Бог будет ближе становиться. Но человек, который пришел, ну не знаю, что-то найти здесь. Знаете, как люди говорят, ну общество есть нормальное, ну, вроде хорошо здесь встречают, вроде здесь вот не пьют, не дерутся даже, так нормально можно посидеть. А то там в семье, знаете, там тяжело, да? Это хорошо, да, если мы это находим. Но если только это основа, то позже или раньше Бог попустит искушения, которые приведут к тому, что человек оставляет церковь. И через то, что оставляет церковь, это просто свидетельство о том, что человек никогда не пережил это новое рождение. Он никогда не пережил то, что стало новой тварью во Христе. Он никогда не пережил личной встречи с Богом. Он не вкусил, как благ Господь. И отсюда эта проблема. Поэтому, братья и сестры, новое рождение – это огромная по важности доктрина Божьего Слова. Я хочу вас сегодня спросить, пережили ли мы новое рождение? На чем мы надеемся, когда мы ходим в церковь? Надеемся на то, что мы не такие грешники, как вот там кто-то из здесь, из членов церкви, или мы не такие, или я уже 20 лет хожу сюда, вот 20 лет я здесь, вы что, это, или я тут сделал что-то, знаете, я тут столько там наделал делов, да и так дальше. Так вот, Слово Божие, вы знаете, в один ряд ставит тех, кто не достигнет Царства Небесного, самых негодных людей, да. Напоминаю вам, как ранее напоминал, что причисление, да, блудники, любодеи, чародеи, там, и так дальше, Царство Божие не достигнут. Но кроме этого, Царство Божие не достигнет тех, кто не пережил рождение свыше. Они ставятся в одну категорию вот с этими негодными людьми. Друзья, вы знаете, очень много в аду будет людей внешне порядочных, людей, которые не сделали зла, которые не были гомосексуалистами, которые не были пьяницами, которые не были ворами, блудниками, любостяжателями, другими отрицательными персоналиями, но которые не достигнут неба, поскольку отвергали эту доктрину рождения свыше. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, и чтобы Господь сегодня помог проверить наше сердце. Вы знаете, очень просто в послании к Римлянам апостол Павел говорит: «А кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Еще он говорит так: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Получили мы свидетельство Духа Святого. Уверены ли мы в том, что мы будем спасены тогда, когда нас разделит вот эта черта смерти, и мы окажемся пред Богом? На что будем мы упираться? Помните, люди, которые в 7 главе, вот уже Николай говорил нам, да, говорили, что мы вот это, многие чудеса делали, и там творили все, и перед вот, Твое Слово проповедовали. И что-то я никогда не знал вас. Я не знал вас, как рожденных людей, рожденных свыше. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь благословит нас сегодня, задуматься об этом, еще раз пересмотреть эту доктрину рождения свыше, еще раз, может быть, кому-то рассказать о ней, кому-то донести, чтобы в нашем сознании мы понимали, какую Бог явил к нам милость, даровав нам новое сердце, поселив в наших убогих сердцах своего Духа Святого. Аминь. Помолимся.